Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешнее воскресенье, в которое мы, по милости Божией, вступаем, посвящается Церковью памяти замечательного человека, преподобного Иоанна Лествичника, как его величают, потому что он написал такую книгу, в которой 30 глав по годам жизни Христа Спасителя. И поэтому так его именуют. Он был человеком ученым, образованным, и поэтому сумел по просьбе своего друга написать эту книгу о духовной жизни. И эта книга стала таким учебником духовной жизни в течение более чем 1000 лет разных людей и до сегодня. Она переведена практически на все европейские языки и на русском языке, выдержала много изданий и является в некотором смысле как бы продолжением Евангелия, потому что на основании вот евангельского духа как бы более подробно рассказывает о том, что есть жизнь духовная. Причем большая ценность в этом, что это рассуждение не просто такие теоретические книжные, а сам отец Иоанн, он опытным путем прошел вот этот подвиг настоящей христианской жизни. И поэтому, с одной стороны, эта книга, она никак не может устареть, потому что духовная жизнь, она, собственно, всегда одинакова. Что в 8 веке, что в 21. И каждый человек, который действительно захочет настоящей жизни христианской, он обязательно там для себя почерпнет очень важные сведения, очень важные наблюдения, очень такие глубокие советы. Вот, поэтому кому по силам, конечно, можно всем рекомендовать. Чтение, это, конечно, довольно такое насыщенное, трудное. Вот, современный человек, он обычно умственно такой расслабленный. Вот, и, конечно, к такому чтению не готов так сразу. Но если читать постепенно, вдумываясь в каждое слово, то тогда можно полегонечку войти во вкус. Вот. И раньше это было вообще таким обязательным чтением, вот великим постом в храме, во время богослужения, как раз вот вечернее, утреннее, определенное время, после кафизм и после третьей, шестой песни, читались разные поучения, вот, и в частности из книги преподобного отца Иоанна Лествичника, который был игуменом, называется, Синайской горы, который испокон веков, и опять же до сегодня, там и сейчас есть один очень известный такой монастырь, ну, конечно, там сейчас небольшое количество монахов, так сказать, такое 5-6 обычно бывает, потому что, ну, уже в другую эпоху живем. Вот. Но когда-то там было довольно много монастырей, потому что больше людей хотело научиться настоящей духовной жизни. Вот. И в определенный период, можно сказать, расцвета, те монахи, которые жили на этой горе, где Господь открылся святому пророку Божьему Моисею, вот, как раз молился и жил вот преподобный Иоанн Лествичник. Книга так построена, но он использовал такой, можно сказать, литературный прием, как бы по таким главным ступеням. Вот. Ну, хотя, ну, особенно в начале, такой строй соблюдается, как бы от простого к сложному. Но вообще-то книгу можно читать, начиная с любой главы. Вот. Потому что на самом деле такой классификации духовная жизнь, она поддается только условно. Ну, как мы условно разделяем Евангелие на главы? Ну, чтобы удобнее было работать с текстом. А так, конечно, никаких глав в Евангелии нету. И зачал нету. И предложений нету. И разделения на слова тоже нет. Евангелие все написано в одну строчку. Так писали раньше. Потом уже вот люди разделили это на слова, на предложения, на главы, на зачало для удобства. Вот. Та же вот и книга Иоанна Лествичника, она разделена им на главы, так вот по годам жизни Христа Спасителя, так просто, ну, чтобы ей придать какую-то такую красивую форму, чтобы нам лучше ощутить то, что жизнь христианина – это есть жизнь Христа в человеке. Чтобы мы почувствовали, что прохождение подвига борьбы со страстями – это есть жизнь человека по Евангелию. Чтобы это так вот символично и наглядно выглядело. Вот такая совершенно явно им, хотя она не декларировалась, но такая ставилась цель. Вот. У нас тут есть в алтаре лестница, я сейчас ее возьму. Кусочек прочитаю, как я обычно делаю на День памяти. О, спасибо. Можно ее читать с любого места. Ну вот. Открыл посередке и напал на ступень 22-ю от тщеславия. Тщеславие – такая страсть, которой подвержены абсолютно все люди. Есть, конечно, редкие исключения, когда тщеславие в человеке есть, ну, как бы, в наименьшей дозе по сравнению с другими людьми. Но так, чтобы совсем человек был лишен этого, так не бывает. И тщеславие как производная гордости, а гордость такая страсть, которая делает человека духовно слепым, он как бы не видит в себе проявления греха, то тщеславие, оно обычно для самого человека незаметно. Вот. А для других тщеславие очень заметно и делает тщеславного человека в глазах других отвратительным и глупым. Потому что тщеславие всегда очень глупо выглядит. Но вот когда... Как оно проявляется, например, тщеславие, чаще всего? Ну, вот два человека разговаривают, и во время этого разговора один перебивает другого. О чем это говорит? это говорит, что каждый из них совсем не хочет что-то сказать другому, чтобы он воспринял какую-то информацию. А он просто хочет выговориться. Ему не так важно, услышат его или нет, как важно сказать. А если ему не дадут сказать, он испытывает от этого, ну, как теперь говорят, дискомфорт. Хотя, казалось, вот разговаривают два человека, значит, должен быть диалог, какой-то обмен. Этот одному сказал, тот другому, как-то они это восприняли и сделали какой-то вывод. Но на самом деле не так. Желание во что бы то ни стало показать себя. Вот это очень интересно. Особенно это видно во всяких таких передачах на телевидении. Что вот как это и как человек страдает, если там что-то вырежут из того, что он сказал, как ему казалось, очень важно. А если вырежет, он обязательно начнет рассказывать. Вот он и это сказал, и это сказал, и вообще. А некоторые прям самого себя начинают цитировать. И, в общем, это всегда выглядит страшно глупо. Потому что, на самом деле, практически так не бывает. За редким-редким исключением, когда чтобы один говорил, а другому было бы на самом деле глубоко интересно это слушать. Вот я, например, постоянно у меня-то все время выступаю вроде бы в речевом жанре, но постоянно сталкиваюсь с удивительным явлением, с интерпретацией. Я однажды как-то рассказывал, это было уже довольно давно, но с этого как бы началось. Эти наблюдения. Иду я из храма, подхожу к троллейбусной остановке, вот, и вижу две женщины. Так, видно, что из храма, сразу видно. Вот. Ну, а тут храма не было, кроме нашего. И слушаю, о чем они разговаривают. Одна друга говорит, вот, я не поняла, батюшка вот сегодня говорил, когда кошка перейдет путь. Надо через правое плечо плевать или через левое. А речь шла о том, какие глупо бывают суеверия. И что неужели от плевка вообще что-то изменится. Вот. Но человек воспринял только то, что он как бы хотел услышать и что для него важно. А чтобы он вот так со слуха что-то усвоил, ну это надо 10 тысяч раз. Причем вот, будучи еще, занимаясь всякой административной работой, часто говорит человек, он кивает. Потом он, оказывается, не только не понял, что ты ему сказал, поэтому нужно обязательно сказать, повтори. А потом нужно еще сказать, запиши. А потом нужно сказать, когда сделаешь, позвони, скажи, что ты сделал. Вот. И все равно на каком-то этапе это все вылетит, и нужно самому помнить, звонить, переспрашивать. Только так. В противном случае не будет ничего. И это не только с детьми. Вот маленькие дети, тот, кто в школе работает, тоже знает. Вот тянет руку. Так, скажи. Ой, нет, я не буду. Я, наверное, неправильно скажу. Или говорит, ой, а я не знаю, что сказать. Учитель вроде спрашивает, а почему ты руку-то тянешь тогда? Как почему? Из-за тщеславия. Из-за тщеславия. Зашла женщина в шляпный магазин. Что вы можете мне предложить? Или как сейчас сами продавцы говорят, вам чем помочь? Вот хочу шляпку себе подобрать. Вот эту. Ну, такие никто не носит. Ну, тогда вот эту. Ну, а такие все носят. Спрашивают, что надо? А вот нужно, чтобы и не такую, как все носят, и такую, чтобы вот мало у кого была. Опять, в чем причина-то? В тщеславии. Причина-то одежды в чем? Ну, чтобы было тепло и удобно, да? А все остальное? А все остальное тщеславие. Все остальное тщеславие. Ну, спрашивается, ну зачем в Москве джип величиной с грузовик? Но я понимаю, что ты в Техасе живешь или в Вологодской области, нет проблем. Но здесь-то зачем? Или некто на хаммерах ездит. Он шире любого грузовика. Спрашивает, зачем? А в Москве, вы знаете, батюшка, два только хаммера, и один у меня. Что это? Тщеславие. Потому что Господь, Он хочет каждого человека призвать к славе Божией. А дьявол так вкладывает человеку такую мысль в голову, чтобы его вся слава была тщетная, напрасная. Потому что одна слава у Бога – это настоящая, а другая слава от людей – это тщетная. В ней как бы ничего нет. Почему? Ну, выглядит ну просто глупо. Потому что на такой машине в пробках ездить – это глупо. Ну, просто глупо. Я понимаю, ну, если бы на работу 12 человек возил, тогда понятно. Но если один за рулем, и там и один пассажир, ну, зачем такую дрыну, тем более за бензин как бы 35 литров на 100 километров она ест. Еще глупее. Мало того, что экология нарушается, во-вторых, просто как бы бессмысленная трата денег. Чего? Тщеславие. Тщеславие. Вот. И никуда-то ты. И вот тщеславие, оно проявляется абсолютно во всем. Во всем. И в походке, и во взгляде, и в косметике, и в манере говорить по телефону, и даже при обращении к детям. Потому что каждая мама, она хочет, чтобы детки ее выглядели как-то. Начинает бессмысленно на них кричать, там, требовать от них чего-то там несуразного, совершенно не по возрасту. Там, ну-ка иди сюда, там расскажи дяде стишок. Он думает, что это, какие глупости с меня требуют. Иногда в ступор входит, это на него сердится. Ну, ты плохой мальчик, тебя с тобой никогда не договоришься. А для него, для дитя ставит задачу совершенно в его глазах двухлетнего ребенка абсолютно идиотскую. Вот, но причина-то в тщеславии, что страсть, она все время требует питания. Вот. И, конечно, это происходит вот от извращенности вот нашего сознания греху. И вот там лестничек тут много, здесь глав много в этой степени. Вот сколько их тут? Аж 46. Заканчивается эта вот 46 глава, эти ступени, таким образом. Не имеющий сего недуга весьма близок к спасению, а одержимый оном далек явиться от славы святых. Почему близок к спасению? Потому что вот, можно так сказать, что спасение это есть преодоление гордости. Но если человек не избавился от тщеславия, а от гордости он ну, просто не может избавиться. То есть тщеславие – это одно из проявлений. И поэтому начинать нужно, конечно, с этого. Во-первых, это легче. Так, все время стараться поскромнее во всем. Ну, например, такой совет дается. Молчи, когда тебя не спрашивают. Или первый, не начинай говорить. И говори не больше того, что с тебя спрашивают. Потому что вот тщеславие, оно побеждается, во-первых, молчанием. Потому что человек все время хочет именно через свою речь что такое изъяснить, обосновать, вот. На исповеди, например, очень часто. Человек вместо того, чтобы каяться в грехах, он начинает тщеславиться. Он, как это выражается? Ну, прежде всего, в осуждении. Человек начинает рассказывать о грехах других людей. Вместо, ну, там, родственников, знакомых, там, сослуживцев и так далее. Какие они плохие, и поэтому как с ними мне трудно жить. Вот. В надежде, что его там пожалеют, а он на этом фоне вроде бы получше как бы выглядит. И вот это подспудное тщеславие. Выглядит это страшно по-идиотски. Потому что человек пришел-то вроде исцеляться от своих грехов, а начинает прям с самого начала о других. Хотя я там 20 лет одно и то же повторяю, и вот я сейчас вот отойду к исповеди, начну продолжать. Дальше человек подойдет и начнет каяться в чужих грехах. Рассказывать, какие люди его окружают плохие, какие негодные, такие и так далее, и так далее. То есть это все равно. И ничего с этим не сделаешь. Потому что настолько это укоренилось глубоко, что это можно только путем длительных упражнений побеждать. И вот несколько советов, которые он дает. Кто просит у Бога за труды своих дарований, тот положил опасное основание. А кто считает себя должником, тот неожиданно и внезапно обогатится. Ну, понятно, что нельзя просить у Бога награды. Некоторые для получения крайнего бесстрастия и богатства дарований, силы чудотворения, дара прозорливости в суе изнуряют тело свое. Но сие бедные не знают того, что не труды, но более всего смирение есть матерь этих благ. Это можно хоть 100 лет говорить человеку. Вот как Амвросий Оптинский даже стишок такой сочинил. «Без смирения нет спасения». Он любил такие краткие стишки. Что человек все равно думает, что вот этот, а вот что бы мне еще почитать, куда бы мне еще съездить, какой еще монастырь посетить, с кем бы еще не поговорить, кому бы еще ногой дверь не открыть, а что от этого? Ничего не меняется. Хоть как бы замучайся коленопреклонениями. Русский народ, откликаясь тоже на эту духовную потребность, говорит, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это как раз сказано о тщеславии. Потому что человек, который с покаянием молится, он лоб расшивать не будет. А дурак-то, ну, что сделать? Вот. А от тщеславия человек, вот, к сожалению, страшно глупеет. Не просто глупо выглядит, а он становится по существу глуп. У него разум теряется. Вот как это опасно. Что бы еще такого тут прочитать? Тщеславие часто бывает причиной бесчестия вместо чести. Ну вот именно, человек-то тщеславится для чего? Ну, чтобы себя как-то представить в лучшем свете. А на поверку выходит, что наоборот, человек терпит бесчестие. Ну, как невыносим человек, который без устали что-то говорит, объясняет, уже все устали, забыли, зевает, а он все равно, ему надо выговориться. И в результате все от него отворачиваются, получается противоположное. Тщеславие делает гневливых кроткими перед людьми. То есть даже человек по природе своей, имеющий какой-то грех, тщеславие заставляет его принимать другой вид. Например, вот гневливый старается прикинуться кротким. Или, например, что легче, убрать свою комнату или прийти к какому-нибудь приятелю или подруге и ей предложить помочь убраться. В чужом доме это будет делать легче. Почему? Без тщеславия будет помогать. Потому что люди будут говорить, о, какой молодец, как он здорово работает, как он трудится. А вот самому себя заставить за то, что никто не подхвалит, не увидит, довольно трудно. Вот. Это вот совершенно наглядно видно. Так что, если кто желает, может и дальше почитать. Я читаю для того, чтобы как мы услышали, вот, сколь мудрые замечания вот нашей человеческой падшей природы содержатся в этой книге. Для того, чтобы в нас интерес к этому пробудился, и, может быть, мы сами для пользы своей души это почитали. Не чтобы стать более образованными, что тоже само по себе неплохо, А чтобы и это каким-то образом книга тоже поучаствовала в нашей жизни. Спасибо, Господи.